Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Наталья Ряба. И сегодня в выпуске.
Уголовное дело против кума Путина. Что инкриминирует Виктору Медведчуку?
Страсти за Супрун. Почему отстранили исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины?
И оползни в Алупке. Как остановить трагедию?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реали». Задавайте свои вопросы, комментируйте.
Да, и можете, конечно, не только вот с помощью клавиатуры комментировать, задавать нам вопросы, но и просто позвонить там. Мой эфир по телефону 8 800 10 06 926, и звонки по этому номеру телефона абсолютно бесплатны. Звоните и говорите все, что вы думаете по теме нашей сегодняшней программы. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну а начнем мы традиционно с главных новостей и важных событий сегодняшнего дня.
Новость дня.
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Виктора Медведчука, лидера пророссийского движения «Украинский выбор» и кума российского президента Владимира Путина, подозревают в государственной измене и сепаратизме. Об этом «Крым Реали» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко. Уголовное дело возбуждено по обращению народного депутата Верховной Рады Украины Андрея Тетерука. Причиной этому послужило заявление Виктора Медведчука на партийном съезде пророссийской партии, которой, наверное, так надо правильно сказать, да, на партийном съезде партии «Оппозиционная платформа за жизнь» 29 января 2019 года в Киеве.
Согласно плану концепции, который предусматривает создание на Донбассе автономного региона Донбасс в составе Украины, который предполагает устройство через органы государственного управления, такие как парламент, правительство и другие органы, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе. Мы предлагаем внести изменения в Конституцию, которая предопределит статус автономного региона Донбасса.
В Генпрокуратуре Украины подчеркнули, такие заявления Медведчука противоречат украинской конституции, где Украина определяется как унитарное государство. Помимо этого, призывы лидера партии «Оппозиционная платформа за жизнь» к созданию автономного региона Донбасс могут привести к подрывной деятельности России. Материалы уголовного производства будут переданы службе безопасности. И дальше давайте послушаем пресс-секретаря Генпрокуратуры Андрея Лысенко.
Матеріали кримінального провадження будуть передані до Служби безпеки України за підслідністю, і вона вже має провести розслідування, зібрати усі наявні в засобах масової інформації матеріали з виступами громадянина Медведчука, провести експертизи, ті, що розшукові дії, і вже на основі цих результатів можна говорити про вручення підозри.
И напомню, что украинские народные депутаты осенью 2018 года требовали от Службы безопасности и Генеральной прокуратуры Украины расследовать антиукраинскую деятельность Виктора Медведчука.
Прямой эфир.
Состояние шестерых пленных украинских моряков ухудшилось. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, украинская сторона наконец получила официальный ответ от России относительно здоровья пленных. По версии российского омбудсмана Татьяны Москальковой, с моряками все хорошо, они здоровы. Но совсем иная информация от адвокатов, которые защищают украинцев.
Зараз у нас суперечлива інформація від адвокатів, які відвідують наших військовополонених. Ми знаємо, що є тривожні такі звістки по Терещенко, по Безпальченко, по Зінченко, тобто стан їх погіршується здоров'я. І це стосується в тому числі і Артеменка, і Ейдера, і Сорокін. Що по Ейдеру? Так, дійсно, через обстеження стало відомо, що у нього є гепатит Б, у нього ж були поранення, йому оперативне втручання робили. Я думаю, що це могло виникнути це захворювання. Гепатит Б через ці оперативні втручання. Зараз ми з'ясовуємо підтвердження цієї інформації.
Брюссель призвал Кремль освободить пленных украинских моряков. Об этом идет речь в резолюции, которую приняла парламентская ассамблея Совета Европы 24 января. Военнопленные сейчас находятся в СИЗО Лефортово в Москве. Напомню, 25 ноября российские пограничники напали на 3 украинских корабля, а после взяли в плен 24 украинских моряка.
Прямой эфир.
Борьба за власть в Украине. Суд отстранил от обязанностей Ульяну Супрун. Теперь Министерство здравоохранения Украины осталось без исполняющей обязанности главы ведомства. Таким образом, окружной суд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от радикальной партии Олега Ляшко Игоря Мосийчука. На время рассмотрения административного дела Ульяна Супрун не может возглавлять Министерство охраны здоровья Украины. Само судебное заседание по иску Мосийчука запланировано на 15 февраля. И я предлагаю послушать народного депутата.
Ми боремося не з Уляною Супрун, а боремося за життя і здоров'я українців, за нормальну систему охорони здоров'я, за те, щоб кожен українець мав право отримати належну медичну допомогу. Це не боротьба з Уляною Супрун. Ми за те, щоб прем'єр-міністр, керуючись Конституцією, вніс на розгляд парламенту кандидатуру міністра охорони здоров'я.
В самом суде свое решение пояснили наличием двойного гражданства у Ульяны Супрун. Чиновница является гражданкой как Украины, так и Соединенных Штатов Америки. В украинском правительстве сделали заявление о поддержке Ульяны Супрун и о том, что будут обжаловать судебное решение.
Ну и на самом деле, там же вот еще в чем момент, да? Ульяна Супрун до сегодняшнего момента, она вот уже несколько лет, она является просто исполняющей.
Два года,
больше двух лет. Она является исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины, и официально она занимает должность просто заместителя этого министра. И во многом сейчас, наверное, мне так кажется, ход все-таки на стороне парламента и на стороне президента. Вот они могут же просто-напросто собраться, да, и назначить ее уже. Ну, не исполняющий, а просто министр.
Но на самом деле, чисто формально, если я правильно помню, исполняющим обязанности можно быть недолгий срок, то ли в районе месяца, или как-то так.
Я не в курсе, да, но то, что это можно ее назначить, наверное, это возможно. Это могут сделать и в парламенте, и
воля политическая.
Да, ну а мы продолжаем и к другим темам. Непопулярный Крым. С начала года снизился поток людей, желающих попасть на аннексированный полуостров с материковой Украины. В январе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года пункты пропуска на административной границе с Крымом пересекли на 10% меньше граждан. Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы Украины. Количество транспортных средств уменьшилось на 16%. В декабре 2018 года пассажиропоток между Крымом и материковой частью Украины снизился на треть по сравнению с ноябрем того же, то есть 2018 года. И напомню, что после аннексии Крыма Россия на административной границе с полуостровом работают 3 контрольных пункта въезда-выезда: Каланчак, Чангар и Чаплынка. И тут еще одно очень важное замечание. Всех, вот кто въезжает с территории материковой Украины в Крым, крымские чиновники называют туристами. Ну и считают их, да, вот сколько раз бы не въехал человек, даже если это человек-таксист, который ездит, через 2-3 дня ездит в Херсонскую область, они все равно его считают туристом и говорят, что, ну вот видите, как бы вот у нас есть определенное количество туристов.
У нас очень много туристов, да, которые посещают.
Но даже вот количество таких туристов, которых они как бы называют туристами, оно все равно уменьшается вот по официальным данным Государственной пограничной службы Украины.
Но тем временем Крым собирается посетить делегация из Великобритании.
Не может быть.
Конечно. Об этом издание «Известия» заявил российский глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, на аннексированный Крым приедут около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов. Делегация из Великобритании приедет в апреле на Ялтинский международный экономический форум. А возглавит группу депутат Европейского парламента Билл Этридж, который, кстати, в прошлом году уже посещал Крым. Угу. И посол Украины в Великобритании тогда, в 2018 году, Наталья Галибаренко осудила поездку британского депутата в аннексированный Крым. И дипломат объяснила, что Этридж нарушил законы Украины, когда отправился в Крым без разрешения украинских властей. И тем самым поступил в разрез с официальной позицией Британии по Крыму.
И тут важно вот что сказать. Да, уже есть реакция даже нескольких крымчан на приезд этих людей из Британии. Они говорят, ну, слушайте, вы рассказываете рассказывайте нам, дорогой Сергей Валерьевич, рассказывайте сказки о том, что приедут там какие-то инвесторы. Не инвесторы приедут, приедут туристы, которые за приезд которых заплатят из бюджета. Так реагируют сами крымчане, которые комментируют вот это сообщение, которое проанонсировал приезд этих британцев, который проанонсировал Сергей Аксенов. Приедут просто-напросто туристы, за которых вы заплатите из российского бюджета, а никакие инвесторы не приедут. Больше того, я беру официальную статистику крымскую, и на сегодняшний день аннулировано уже свыше 50 инвестиционных проектов, расторгнуты договора по вот так называемой этой свободной экономической зоне Крым. Ну, просто-напросто люди вначале что-то заявляют, делают громогласные заявления. Господин Аксенов говорит, вот видите, на сколько миллиардов к нам привезут денег, а потом просто-напросто дальше ничего не идет.
Ну, кстати, вот удивительно или нет, или, может быть, еще не успели отреагировать на заявление Аксенова, но в украинском медиа вот пока еще молчат, не комментируют анонсирующую поездку вот британской так называемой делегации.
Ты знаешь, я думаю, что реагировать на слова Аксенова они не будут, а вот будут уже реагировать, если кто-то из британских граждан заявит, ну не просто граждан, да, вот из политиков заявит о том, что он собирается ехать в Крым, и тогда будет предостережение, как это, как правило, бывает, либо уже по факту. Ну что, мы продолжаем.
Украина в центре внимания.
Президентская гонка в Украине. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты. По состоянию на сегодняшний день уже 34 претендента на пост главы президента Украины. Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала самовыдвиженцев Руслана Ригованова и Сергея Насенко, выдвиженца от партии «Воина АТО» Сергея Кривоноса и выдвиженца от партии «Народный рух Украины» Виктора Кривенко. И я напомню нашим слушателям, что нынешняя компания уже побила украинский рекорд по количеству кандидатов в президенты. До этого больше всего претендентов было в 2004 году, тогда их было 24 человека. И президентские выборы, еще раз напомню, в Украине состоятся 31 марта.
Важное событие.
Материковая Украина в 2019 году остается, цитирую, частично свободной страной, а вот аннексированный Крым получил статус несвободной территории. Об этом идет речь в новом отчете Freedom House, который опубликовали сегодня. Согласно этим данным, уровень свобод в Украине несколько ухудшился. Также в документе разъяснили, почему Крым несвободная территория. Там, по мнению правозащитников, происходят нацеленные репрессии против крымских татар, а также тех людей, которые продолжают настаивать на своей украинской принадлежности. Россия, в отличие от Украины, числится среди несвободных стран. И всего в отчете проанализировали 209 стран и территорий. За последние 13 лет растет количество стран, где есть проблемы с демократией и правами человека.
Крым в центре внимания.
За недвижимость в Крыму придется платить налоги. Российские налоговые службы в Крыму усиливают работу по взысканию налогов с граждан Украины, которые имеют на полуострове жилье и получают с нее доходы. Об этом заявил руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Крыму Роман Ноздрачев. Местные, думаю, он обидится, конечно, если слушает нас, но уже прошу прощения. Местные органы власти, в том числе правоохранительные, получили команду предоставлять полную информацию о нерезидентах и их недвижимости. По словам Ноздрачева, доходы граждан Украины от использования имущества в Крыму фактически не облагаются налогами на данный момент.
Угу. Ну, и новый, я не знаю, вот насколько, как они будут все это, но что значит фактически не облагаются налогами? Крым – это территория Украины. Это специально для господина Ноздрачева. Ну и далее. Новые скандалы из-за Крыма на картах. Комитеты Государственной Думы России намерены обратиться в Генеральную прокуратуру. Вот интересно, Россия или Украина? Из-за карт на устройствах фирмы Apple, на которых Севастополь и Симферополь обозначаются как территория Украины. По словам российских депутатов, международная корпорация, это по их словам, нарушает Конституцию России. А ранее, напомню, возник скандал с другим гигантом, это компания Google. В конце января этого года глава Государственной Думы России Вячеслав Володин поручил парламентскому комитету по безопасности пригласить представителя Google из-за неправильного, на его взгляд, указания Крыма на Google картах. Напомню, что и там Крым указан как украинская территория.
Крым в центре внимания.
Крыму накажут за незаконную вырубку деревьев на Айбурском озере. Российское министерство экологии и природных ресурсов Крыма возбудило административное производство по факту уничтожения зеленых насаждений. Сумма ущерба сейчас выясняется. Об этом сообщила замглавы ведомства Ольга Славгородская. Ранее Сакская районная прокуратура провела проверку и установила, что на Айбурском озере вырубили деревья без соответствующих разрешений. Всего речь идет о 29 зеленых насаждениях.
На самом деле, почему это важно? Да, потому что это Саки, это Сакский район, да, и это степь, да, и там каждое дерево, оно на самом деле, оно растет очень, да, на вес золота оно растет очень, ну, очень тяжело. Поэтому надо следить вообще и не допускать вырубки ни одного единого дерева. И к другой теме. Алупка уходит из-под ног. Половина города, Алупка, напомню, это город, город в городе, такой город городского подчинения, который находится в Большой Ялте. Так вот, половина города находится в зоне оползневых процессов. Пострадать может и Алупкинская школа номер один. Об этом сообщает телеканал Крым-24. По словам директора школы Татьяны Овчинниковой, необходимо отремонтировать подпорную стену, которая находится в районе старого активного оползня. А вот как прокомментировал эту ситуацию заместитель директора противооползневого управления Крыма Вадим Краснобай.
В таком состоянии держать участок невозможно. Вы сами видите, как идет вода, как идет обрушение откоса, который высотой 8-10 метров, и сверху дорога, заезд на школу.
О дальнейших действиях также рассказал министр строительства и архитектуры Михаил Храмов.
После того, как будет подготовлено заключение противооползневого управления, я думаю, что это будет максимум послезавтра, это заключение мы направим в администрацию Ялты для принятия мер их муниципальным контролем, в Государственный строительный надзор Республики Крым для рассмотрения и осуществления выездной внеплановой проверки.
И напомню, что в прошлом году в Крыму зарегистрировали более 1500 оползневых процессов.
Прямой эфир.
Управление МЧС России по Крыму обнародовало экстренное предупреждение на 7-8 февраля.
Угу.
И о чем оно дата говорит?
Синоптики предупредили об усилении ветра, гололедицы и снеге с дождем. Температура воздуха упадет с сегодняшних плюс 16 до 0 градуса, а где-то будет даже и минус. На этой неделе, напомню, в Крыму держалась очень высокая температура, как для февраля, так точно. А 4 февраля, например, это вчера, столбик термометра достиг плюс 19 градусов. В конце января руководитель гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая заявила, что температура воздуха на полуострове превысила климатическую норму на целых 8 градусов.
На самом деле это существенно, это очень существенно, потому что в мире борется с глобальным потеплением, и цель поставлена не допустить вот повышения этой самой средней температуры на 2 градуса. А в Крыму температура вот средняя превышает на 8 градусов. Это, кстати, это Татьяна Любецкая заявила, что превысила климатическую норму на 8 градусов это в конце января, а 4 февраля температура в Симферополе, среднесуточная температура, оказалась на 12,7 градуса выше среднемноголетней. К чему все это приведет? Что это означает для Крыма, для сельского хозяйства Крыма, для Черного моря? Вот как оно будет нагреваться и какие бактерии там будут размножаться. И, может быть, там флора и фауна вообще абсолютно поменяется. К чему вот приведет вот это глобальное потепление и конкретное потепление этой зимы, мы и будем разбираться в нашей сегодняшней программе, но через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реаль». Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Приветствую всех, кто в это время суток слушает «Радио Крым Реалии». С вами Александр Янковский и программа «Крымский вечер». Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Можете прямо сейчас либо прокомментировать нашу программу и тему нашей программы, либо задать вопрос нашим экспертам просто непосредственно на нашей Facebook-странице, либо на нашем канале в YouTube. Либо можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Если вы находитесь в Крыму, а жители Москвы, материков Украины могут позвонить к нам по телефону 044-490-3118. Итак, о чем мы будем сейчас говорить? Среднесуточная температура в Крыму 30 января превысила климатическую норму на 8 градусов. Имеется в виду среднесуточная. Не просто был поставлен какой-то рекорд температурный, а вот среднесуточная имеется в виду и днем, и ночью. Так вот, на 8 градусов. Об этом сообщил не я, а руководитель гидромедцентра полуострова Татьяна Любецкая. Сейчас среднесуточные температуры выше климатической нормы – это наблюдение за 30 лет. В отдельные дни на 2-3 градуса выше климата. Сегодня очень тепло, на 8 градусов выше, цитирует Любецкую российское информагентство «Интерфакс». Это цитата 30 января. А теперь данные, опять-таки, того же Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, но уже за 4 февраля. Итак, температура воздуха, среднесуточная температура воздуха 4 февраля в Симферополе составила плюс 11,7 градуса, что на 12,7 градуса выше средней многолетней. Но в Симферополе не было 11,7 градусов, это средняя температура, а был поставлен еще очередной рекорд. Температурный рекорд днем было зафиксировано в Симферополе 19 градусов тепла. И это максимальная температура за все годы наблюдения. А их ни много ни мало с 1916 по 2017 год, то есть более чем за 100 лет. Предыдущая максимальная температура воздуха была 17,4 градуса и наблюдалась она в 1936 году. В общем, в Крыму увеличивается температура воздуха. А так это или нет? Вот мы будем разбираться, попробуем ответить для начала на этот вопрос. С нами на связи крымский эколог Маргарита Литвиненко. Маргарита, приветствую вас.
Добрый вечер.
Маргарита, скажите, пожалуйста, вот эти данные о повышении температуры воздуха в Крыму, о чем они могут говорить, в первую очередь, вот для природы Крыма, да, и, наверное, в частности, уже тогда для той ситуации, в которой живут крымчане?
Ну, о чем они могут говорить? Если говорить серьезно, то, конечно же, повышение температуры воздуха сейчас в связи с этой угрозой глобального потепления, оно очень актуально, и последствия повышения температуры воздуха. Но Крым вообще обещают климатологи, те, кто изучают последствия потепления, они говорят, что Крым станет островом, но в каком обозримом будущем это случится, к сожалению, не говорят. Но, между прочим, на повышение температуры воздуха и очень такое существенное влияние оказывает антропогенное воздействие. Если что касается вот области экологии, воздействия человека на окружающую среду, то антропогенное, то есть человеческое воздействие, это тоже играет свою роль. Вот, например, такая актуальная тема, как площадь орошаемых земель. Да, в Крыму она резко уменьшилась, эта площадь орошаемых земель. Если она насчитывалась, по-моему, в 2013-2014 году, что 340 тысяч гектар, то сейчас, по-моему, 14 тысяч гектар или 15 всего составляет.
Mm-hmm. Но я смотрю, максимальные данные были там в 80-е годы, в начале 90-х годов, орошалось даже до 400 тысяч гектаров.
Да.
А к чему это приводит? Вот к чему приводит уменьшение площадей орошаемых земель? То это каким-то образом тоже сказывается на температуре воздуха?
Да, это может сказываться, конечно, потому что это сказывается на климате. Климат в каком-то конкретном месте, например, в Крыму или в микроклимате где-то. Потому что ведь существует такое понятие, как подстилающая поверхность. Это поверхность почвы, покрытая растительным покровом каким-то, увлажненная поверхность или неувлажненная наоборот. И если земли орошаются много, то есть вода есть, земли орошаются в большом количестве, влаги много, то благодаря вот этому обильному орошению улучшается, скажем так, свойство вот этой подстилающей поверхности. Следовательно, увлажняется воздух, снижается температура почвы, создается особая влажность в вот этих вот прилегающих слоях воздуха. И, естественно, другой климат. А вот то, что сейчас предсказывает такое не опустынивание, но ближе к этому некоторых районов Крыма, то, конечно же, это будет оказывать влияние на климат и на температуру воздуха, которая будет в Крыму.
Угу. А, Маргарита, а есть еще один очень важный вопрос. Опять-таки, вот вы говорили о том, что уменьшилось количество орошаемых земель, оно и понятно, просто ну, с 2014 года в Крым не поступает днепровская вода. И опять-таки вот с этим связан и другой вопрос. Такое повышение воздуха за последние там 30 лет, среднесуточная температура воздуха в Крыму поднялась более чем на 2 градуса. А есть ли какая-то корреляция между повышением температуры воздуха и одновременно наполняемостью крымских водохранилищ от естественного стока? То есть связаны ли эти вещи или нет?
Все в природе взаимосвязано. И, соответственно, количество воды и количество подпочвенных вод, оно тоже связано. И в том числе повышение температуры воздуха влияет на уровень испарения. Выше температура воздуха, соответственно, больше будет испаряться той влаги, которая выпадает в Крыму в виде осадков. А в виде осадков в Крыму выпадает около 30%, если не ошибаюсь, влаги, и наполняемость водохранилищ, соответственно, будет, если логически мыслить, меньше.
Понятно, спасибо. Маргарита Литвиненко, крымский эколог, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что темой для нашего сегодняшнего разговора послужила такая вот, ну, достаточно аномальная для Крыма и теплая, аномально теплая для Крыма зима, даже для Крыма, который, казалось бы, ну, вот это все-таки курортная местность, восприятие многих, и тем не менее, температура, средняя суточная температура воздуха 4 февраля в Симферополе составила 11,7 градуса тепла, это на 12,7 градуса выше средней многолетней. А вообще вот средняя температура в Крыму повысилась за последние 30 лет на 2 градуса. А почему так происходит и к чему все это может привести на полуострове, мы попытаемся разобраться в нашей сегодняшней программе. С нами на связи Анна Акерман, представитель общественной организации Центр социологических инициатив «Экадия». Анна, здравствуйте.
Доброго вечора.
Анна, скажите, помогите нам разобраться, почему вот если я не ошибаюсь, я смотрю, что климатологи пытаются бороться с повышением, с глобальным потеплением и с повышением температуры воздуха на Земле и ставят себе целью, чтобы это повышение не превысило там 2 градуса. А в Крыму оно уже составило, по данным метеорологов, с 1987 года по 2017 год уже составило эти самые 2 градуса и даже их превысило. То есть можно говорить, что Крым, он как-то более подвержен вот этому самому глобальному потеплению?
Ну, дійсно, хочу сказати, що ті континенти, держави, які знаходяться південніше, та, вони дійсно більш підвержені до тих кліматичних змін, глобального потепління, яке відбувається. Загалом по всій планеті це реєструє НАСА, так, що, по-перше, глобальна температура піднялася в середньому на 1 градус Цельсія від доіндустріального періоду по сьогодні. Тобто, навіть не за 30 років, скажімо, а за більш ніж там століття. Але при цьому, по-друге, відбуваються також процеси, які також викликані, тобто процеси зміни клімату, глобального потепління, підняття рівня світових океанів і також підняття рівня моря. І так само ну, от до знову ж таки південніші взагалі країни більш будуть від цього страждати, оскільки ближче до екватора, наприклад, науковці реєструють, що до кінця століття, якщо ми будемо з такими ж темпами йти викидів парникових газів, як і зараз, до кінця століття рівень океанів може піднятися на 1.5 метри, це ближче до екватора, на півночі десь в половину цієї висоти. Відповідно, звісно, що от ми знаходимося десь посерединці, так? Тобто між тим і тим, так близького 1 метра. Відповідно, коли ми говоримо взагалі про те, що глобальне потепління відбувається, з одного боку, дійсно стає, причому, знаєте, тепліше в середньому, але тут ще при цьому виникають екстремні температури, тобто влітку може бути ще спекотніше, взимку теж можуть бути якісь екстремальні мінуси, і зараз, до речі, там президент Трамп каже, от зараз просто скажена зима в деяких штатах Америки, де температура -36, по відчуттю, кажуть люди, майже -50, надзвичайно екстремальні, низькі низької температури. Ну і пан Трамп каже, що це яка там яке там глобальне потепління, дивіться, як у нас холодно.
Да, і от паралельно... слушайте, раз ви вже упомянули, давайте ви об'ясніть нашим радіослушателям, зв'язане це з глобальним потеплінням, чи це дійсно таке похолодання, яке зараз було відмічено на цій неділі в Сполучених Штатах Америки, оно опровергає теорію о глобальному потеплінні.
Глобальне потепління – це лише один такий пункт з взагалі процесів зміни клімату, які відбуваються, які викликані в першу чергу. Це також всі науковці підтверджують за останні 150 років діями людини, викидами парникових газів, які в величезних масштабах ми продовжуємо продукувати. І дивіться, паралельно з тим, що екстремальні температури зараз спостерігаються в Америці, мінусові, Австралія зараз потрапляє від плюсових температур під 50 градусів, і ці така температура тримається там протягом десь тижня в деяких містах. І тут потім спочатку засуха, потім в Австралії випадає буквально за день під метр дощу, тобто декілька місячна норма.
Ага. Тобто, а можна екстремуми. От тут інтересний очень момент, Анна. А може ли чоловік жити вообще в таких условиях, коли з одної сторони на той или иной території в начале жара плюс 50 градусов, а потом резко там выпадает. Ну, казалось бы, вот тебе выпал там за день, выпал месячная норма осадков, ну, используй все это в сельском хозяйстве, выращивай там все что угодно. Или в таких условиях человек уже жить не сможет.
Ну, ви знаєте, на жаль, дуже важко при таких умовах щось планувати. Все ж таки, ми живемо в планових економіках, так чи інакше, де ми хотіли б, так, щоб був врожай в визначений період, так, щоб ми знали, коли ми будемо збирати, коли садити і так далі. Тому, з одного боку, в помірних широтах все ж таки є будуть певні, скажімо, можливо, позитивні зміни з точки зору, що там може бути нові культури рости, так? І, можливо, екстремуми не будуть такими сильними. Але, з іншого боку, південні регіони і де більш спокійніше, в принципі, ну от, на жаль, бачите, що з Кримом відбувається, тобто дійсно стає все ж таки гірше. Ну, наскільки людина зможе вижити, то знову ж таки важко казати, тому що дуже важко передбачати такі отакі екстремальні явища. Дуже, дуже важко, їх фактично неможливо передбачити.
А от скажіть, подождіть, Анна, да, тут ведь очень важний момент. Ви самі сказали про планову економіку. Планова економіка, ведь вона заключається на насколько я понимаю, также и в том, что бизнесмен, он вообще принимает какое-то рисковое решение управленческое. Будет он выращивать что-либо на этой территории? Будет ли он что-либо строить на этой территории? Или не будет? Вот каким образом вот это повышение, глобальное повышение и конкретно уже, вот конкретно взятое на конкретной территории в Крыму, повышение температуры может сказаться на выращивание тех или иных культур, ну а соответственно, если на территории или иной территории не будут выращиваться сельскохозяйственные культуры, то там и людям-то, собственно говоря, нечем заниматься. Вот как все это может сказаться на жизни обычных людей?
Ну, ви знаєте, тут дійсно потрібно для того, щоб планувати щось, треба робити попереднє дослідження. І, на жаль, у нас поки що дуже мало приділяється цьому увагу. Я скажу навіть в цифрах зараз дуже-дуже цікава річ. Ми от нещодавно випустили дослідження, називається «Вода близько». У нас на сайті є події, є така онлайн-мапа, де ви можете знайти і подивитися, що буде в Криму відбуватися від підняття рівня моря, від зміни клімату. На один, до кінця століття на один, ну майже на один метр, та, з нагонними всякими явищами. Так от по Криму такі цифри, що через підняття рівня моря, через процеси зміни клімату, до кінця століття близько 60 тисяч гектарів сільськогосподарських зон будуть затоплені. Якщо ми будемо, знову ж таки, продовжувати такими ж темпами викидати парникові гази, ну, в усьому світі, так, і так само в Україні. 60 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Там близько 8 тисяч будинків, які теж будуть під воду. 3600 гектарів лісів і так далі. Це ми прикинули своїми зусиллями з волонтерами там з відкритими картами, як взагалі що ці цифри мають значити. І звісно, що саме маючи хоча б якісь отакі цифри, ми можемо дивитися, де варто планувати, де варто будувати, де варто купляти взагалі собі житло, а де не варто і так далі. Але у нас, на жаль, таких от досліджень, таких цифр дуже мало, практично немає. Тому зараз ми намагаємося хоча б так піднімати це питання, що потрібно насправді, знаєте, 2100 рік, який вони настільки довго. Це питання одного лише покоління.
Угу.
Тому ми маємо зараз про це думати, ми маємо зараз вже, і плюс ми, у нас є час все ж таки це змінити, щоб, знаєте, в Криму було все ж таки не плюс 5 градусів повітряна температура до кінця століття, а хоча б, щоб воно залишилося на тому рівні, яке воно є зараз.
Спасибо. Анна Акерман, представитель общественной организации ЭКОДЕМ, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Напомню еще раз, почему мы сегодня говорим про жару в Крыму. Да, казалось бы, февраль, но тем не менее. Вот по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Симферополе средняя суточная температура воздуха 4 февраля составила плюс 11,7 градусов, и это на 12,7 градуса выше средней многолетней. И также наблюдалась температура, максимальная температура 19 градусов тепла, что является максимальной за все годы наблюдений с 1916 года. Почему мы об этом говорим? Ну, казалось бы, ну вот повысилась температура и все. Но дело в том, что вот Крым, в Крыму среднесуточная эта температура воздуха, она повысилась уже за последние 30 лет более чем на 2 градуса. А к чему это все приведет в обычной жизни? В жизни обычных людей. Потому что вот очень часто бывает так, что когда людям говорят, ну вот к 2050 году что-то произойдет, или к 2100 году, люди откладывают это в долгий ящик и говорят, ну когда это еще будет? Приблизительно так же, когда я учился в школе, говорили, вот будет там в 2000 году, и все рисовали себе какую-то картину космических кораблей, полетов на Марс и так далее. Оказалось, 2000 год, он уже это далекое прошлое. И на Марс долетели далеко не все автомобили, отправленные в космос. Но, тем не менее, вот что это означает в ближайшей жизни крымчан, вот такое повышение температуры, мы сегодня пробуем разбираться. С нами на связи Светлана Краковская, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот есть ли у ученых на сегодняшний день вообще понимание того, как все вот это глобальное потепление скажется на жизни людей? Вот просто-напросто, смогут ли люди жить при повышении такой температуры или не смогут? Смогут ли они выращивать сельскохозяйственные культуры? Нас в первую очередь, конечно же, интересует сегодня Крым.
Ну, вы абсолютно правы в том вопросе, что нужно этим заниматься. Но вот если у ученых понимание, в какой-то мере есть. Но то, что это понимание не полное, безусловно, это точно, потому что как раз вот для наших регионов и для Крыма в том числе, таких, насколько я знаю, конкретных исследований не проводилось. То есть, если мы говорим о сельском хозяйстве, которое там может на самом деле очень, очень серьезно пострадать от будущих климатических изменений, поскольку по всем прогнозам идет не только повышение температуры, но также и уменьшение осадков в наших южных регионах Украины. И поэтому Крым там один из таких самых уязвимых районов для этого.
Светлана, ну вот вы говорите о будущих, но с другой стороны, вот есть уже данные с 1987 года по 2017 год. Температура, вот эта средняя температура по Крыму, она уже повысилась более чем на 2 градуса. Это вот по данным Крымского этого гидрометеоцентра. И вот такое повышение температуры, к чему оно уже приводит?
Ну, безусловно, повышение температуры, оно фиксируется, и к чему оно уже приводит. Вообще говоря, ученые, климатологи стараются не говорить о глобальном потеплении, а говорят об изменении климата. Поэтому это не только повышение температуры. Повышение температуры – это только индикатор, один из индикаторов изменения климата. А изменение вот условий, да, климата, и как бы, которые в конце концов выливаются в погодные условия, как раз в том, что для чего больше всего люди, собственно, страдают. Это как раз усиление этих стихийных явлений погоды, таких как сильные осадки или наоборот отсутствие этих осадков. То есть получается, что идет в разнос, скажем так, климатическая система. Это усиление ветра, порывов ветра, это смерчи в Крыму, что, в общем-то,
раньше этого практически не наблюдалось, последние годы почему-то стали действительно появляться там и в море, и на суше эти смерчи. Это вы связываете, это не просто, да, связано с повышением температуры, это вот общее изменение климата?
Это да, это именно как раз, то есть эти смерчи возникают там, где есть большие перепады температуры, то есть это, в общем-то, и проблема в том, в Крыму в основном, чем она усиливается, эта проблема, тем, что Крымский полуостров окружен морем, а море, Черное море набрало уже, как и остальной мировой океан, набрало достаточно много тепла, и это тепло, как большие аккумуляторы, да, тепла, вода выступает в данном случае, и они будут отдавать это тепло. И как раз вот зимой, почему повышается температура больше всего, на самом деле, именно потому что за счет этого тепла морей. И по прогнозам, вот я делала климатические прогнозы для всей Украины, то для Крыма, в общем-то, будет отсутствие климатической зимы очень скоро наблюдаться. То есть температура ниже, средняя температура за зиму может даже не падать ниже нуля.
Угу. То есть это означает фактически полное отсутствие снега, да? То есть вот не будет зимы в классическом понимании.
Ну, Крым, он тоже, в общем, неоднородный, там есть и горы, угу. Там есть и Петри, поэтому, само собой, мы говорим о средних каких-то показателях, а, в принципе, в горах не исключается это, все-таки Айпетри достаточно высокие горы, то есть это тысяча метров, поэтому там, безусловно, это может быть.
Понятно.
Тем более, что, опять же, да.
Светлана, а скажите, пожалуйста, вот вы упомянули Черное море, вот повышение температуры самого моря, да, оно, и вообще водоемов таких, Мирового океана, оно происходит хоть быстрее, чем повышение температуры воздуха? Или нет?
Нет, оно идет с запаздыванием. Но проблема в том, что океан обладает большой инерционностью. То есть если он уже направил это тепло, то есть если воздух все-таки у нас температура, то вверх, то вниз, в общем-то, и может и охлаждаться, да, за счет циркуляции и так далее, то в океане это, если он уже направил, угу. И, то есть инерция будет достаточно долго. Это просто мы говорим, если о будущем, то это как раз о том, что очень сложно остановить эти уже изменения.
Угу. Светлана, а скажите, а вот такое повышение температуры, изменение климата, приведет ли оно к увеличению осадков на территории Крыма или, наоборот, к уменьшению осадков? Ну, это на сегодняшний день особенно актуально для Крыма, поскольку нет с 2014 года поставок днепровской воды в Крым, и единственное, чем может сейчас вот пользоваться Крым и крымчане, это либо вода из водохранилища, или из естественного стока, либо там из скважин глубоководных, подземных. Так вот, приведет ли вот это повышение воздуха и температуры воздуха к увеличению количества осадков или, наоборот, к уменьшению?
Нет, это скорее будет уменьшение осадков. Ну, я уже об этом говорила, и проблема нехватки воды будет вставать все острее и острее. Это все характерно для южных областей Украины.
Угу. А можно ли говорить о смещении каких-то климатических вообще поясов? Ну, простите меня за дилетантизм, у нас вот учили там лес, лесостепь, да, и даже там пустыня, полупустыня. Вот на что будет похоже там в ближайшие несколько лет вообще степь вот классическая, крымская? То есть она останется степью, или это будет происходить вообще процесс, оно будет становиться пустыней вообще, или там полупустыней?
Ну, понимаете, тут как бы давать прогноз только в разрезе каких-то сценариев. То есть у нас есть, мы сделали прогноз климатический, базируясь на различных сценариях. Есть сценарий, который называется «business as usual», то есть делаем все то же самое, как и делали, продолжаем также развиваться, выбрасывать еще больше, нагревать еще больше. Вот для этого сценария, да, как раз характерно то, что пустыня, которая в Херсонской области, и которая, в принципе, те степи, которые есть в Крыму, они будут действительно превращаться уже в практически расширяться, там Олешковские пески, а в Крыму большая вероятность того, что будет опустынивание. Но есть и другие сценарии, и об этом тоже нужно говорить, что та же группа экспертов, в которой я работаю, разработали другие сценарии, благодаря которым температуру можно удержать в 1.5 градуса, хотя бы до 2 градусов, да, как по Парижскому соглашению. И это действительно будет большая разница для Крыма.
Угу. А скажите, вот можно просто-напросто, да, не, если даже будет, ну, повышение температуры, а сохранится ли возможность вести вот то классическое земледелие, заниматься там классическим сельским хозяйством, классический бизнес какой-то вести, просто, ну, вот используя там орошение? Или же все равно повышение температуры приведет к тому, что будет невозможно работать так, как ранее?
Ну, вы знаете, я не специалист, в общем-то, в агросекторе. Ну, как мое понимание в этом и моя, как бы, работа вместе с аграриями говорит о том, что можно перенимать опыт более засушливых, скажем, районов или стран. Ну, тот же Израиль, в принципе, благополучно использует орошение капельное и другие методы. Это все методы адаптации сельского хозяйства. Они, безусловно, то есть им надо заниматься уже прямо сейчас. И я не знаю, насколько это будет успешно. Но есть еще другие, к сожалению, такие результаты исследований, что при повышении концентрации СО2, скажем, я уже украинским языком поживно ценить, да, в общем-то, этих
продуктов. Питательная ценность.
Да, питательная ценность, в общем-то, будет снижаться продуктов. Ага. Выращенных, то есть в условиях повышения, ну, понимаете, да?
Да. То есть если будет больше температура, то меньше будет продуктивность этих растений, видимо, так.
Ну, это не только температура, это связано не только с температурой, это именно связано с СО2, это жизненным циклом растений, то есть им не будет необходимости запасать эти питательные вещества, если вокруг будет так много СО2. Вот, то есть это такой биологический процесс, насколько я понимаю.
Понятно, спасибо. Светлана Краковская, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института, член межправительственной группы экспертов по изменению климата, была на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. И напомню, что сегодня мы говорили о аномальной высокой температуре в феврале 2019 года, уже поставили температурный рекорд за более чем столетнюю историю метеорологических наблюдений на территории полуострова. 19 градусов тепла, 4 февраля была зарегистрирована такая температура. А вот среднесуточная температура в Симферополе составила плюс 1,7 градуса, это на 12,7 градуса выше среднемноголетней. Вот к чему все это приводит, повышение температуры? И я еще раз хочу обратиться, дорогие мои радиослушатели, дорогие наши зрители, если вам кажется, что 2050 год это очень далеко, вот когда предсказывают там повышение уровня мирового океана, то на самом деле просто оглянитесь назад и вспомните, что вот 2000 год, который, может быть, вам казался в середине или во второй трети 20 века, он казался очень далеко, так вот этот самый 2000 год, он уже 19 лет назад, или 20, как все от того зависит, как считать. Поэтому 2050 год, он очень близок. До него нужно еще дожить, а до этого момента еще необходимо как-то чем-то заниматься. И глобальное потепление, оно и в том числе, которое мы видим, или изменение климата, которое мы видим во всем мире, они сильнее всего, вот по словам наших экспертов, сказываются в первую очередь на более южных территориях. В Крыму самая южная территория – это Крым. И вот именно тут сказывается больше всего именно вот увеличение этой самой температуры на Земле. К чему все это приведет? Ну, вы увидите сами, не увидите, мы вам обязательно расскажем в эфире радио «Крым Реалии». Продолжаем нашу программу через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер. С радио «Крым Реалии».
И вновь в студию вернулась я, и сейчас мы будем говорить о тех новостях, которые могут и должны повлиять на будущее, завтрашнее будущее как Крыма, так и Украины в целом. Вот сейчас я хотела бы напомнить об одной новости, которая на самом деле она косвенно касается Крыма, да, вот, но тем не менее ситуация может и там повториться. И вот, российские школьники таки падают в голодные обмороки. В Кемеровской области России проверка подтвердила, что дети не доедают. угрожает. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын утверждает, руководители школ и местные чиновники пытались скрыть эти факты. Результаты проверки омбудсман передал Следственный комитет России, прокуратуру и Роспотребнадзор. А я напомню, мы говорили на прошлой неделе об этой ситуации в России. Тогда стало известно, что часть учеников не едят в школе, поскольку родители не оплачивают обеды, потому что они не могут этого делать. Более того, у этих взрослых нет денег и на то, чтобы покормить ребенка с утра. Такая ситуация наблюдается в сельских школах, а также среди детей, которых привозят в школы из поселков Кемеровской области.
Но зато на Крым в российском бюджете нашлось 800 миллиардов только на инфраструктурные проекты. И каждый
это
год
из
еще
тех
на
310 миллиардов.
310 миллиардов это из тех более чем 800 миллиардов, которые выделили на эту так называемую федеральную целевую программу на социально-экономическое развитие Крыма из российского бюджета до 2022 года. Ну и плюс ежегодно там более чем почти на 100 миллиардов рублей также ежегодно дотируют еще крымский бюджет из федерального российского бюджета. А люди не спрашивают, где деньги. Вот когда начнут спрашивать, может быть, как бы тогда и поймут, куда деваются деньги из российского бюджета, и, может быть, стоило бы их потратить на что-либо
другое. Почему там школьники не доедают? Да. Потому что ситуация, на самом деле, мне
кажется,
ужасная.
Потому что, может быть, Сергею Валерьевичу Аксенову деньги нужны, в том числе, да, как бы из российского бюджета.
И вот еще о чем хотелось бы поговорить. Мы сегодня в нашем утреннем эфире, кто не слушал, мы говорили о такой важной теме, как подорожание стоимости интернет-услуг в Крыму. Уже, по-моему, с 1 марта в некоторых, вернее, городах уже начали повышать, но официально с 1 марта будет глобальное повышение стоимости интернет-услуг. Об этом сообщил подконтрольный России министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов. Основные магистральщики Миранда Медиа и Южной магистральной линии связи повышают интернет-трафик на 25%. Растут цены на горюче-смазочные материалы, электроопоры, канализационные каналы. Именно так объясняют повышение цен. И будет разная цена как для города, так и, например, для поселков, деревень. В городе цена увеличится на 30%, а в селе на 35%. Директор провайдера КСТЭК Артем Зубков рассказал о причинах повышения абонентской платы в сегодняшнем утреннем эфире. Давайте послушаем.
Кризис был и есть, а более-менее смысл хоть какой-то появляется интернет-провайдером работать при РПУ в районе $10 хотя бы. Оно такое было до 2013 года в Украине, в России было там больше, около $20. Ну, соответственно, в российских реалиях, скажем, и затрат больше, и дороже, все. Вот поэтому, а местные провайдеры крымские работали примерно там по украинским ценам, еще пересчитанным там плюс-минус. Ну и плюс за несколько лет, там с 2015 года, на многие основные вещи для операторов связи поднимались цены, ну, из расходной части. Там каналы связи, аренда опор, там аренда кабельной канализации, еще что-то.
Член правления интернет-ассоциации Украины Максим Тульев рассказывает, что интернет в аннексированном Крыму контролирует одна магистраль компании-монополиста, и именно поэтому растут цены на услуги.
Основания на самом деле есть. Прежде всего, это основание из-за того, что нужно платить больше сотрудникам. Однако в Крыму есть еще и свое основание. Это опять-таки монополизм единственного магистрального оператора и, соответственно, поднятие цен на сам интернет непосредственно. На самом деле интернет в бывшем постсоветском пространстве очень дешев. Дешев, в принципе, из-за конкуренции высокой. В Украине, если есть дома, в которых 12 и 15 операторов одновременно. В Крыму, к сожалению, все похуже с конкуренцией. Ну и цены там повыше. Вот я смотрел сегодня с утра и был удивлен, цены реально вдвое выше киевских.
Так что вот так, 1 марта крымчане узнают на самом деле окончательную стоимость, да, потому что сейчас цифра 30-35% повышения, а это, скажем так, условно.
Да, ну, на самом деле цены на услуги доступа в интернет, они повышались постоянно. И вот специально для нашего радиослушателя, а точнее зрителя, Voice, который прячется под ником Voice, я вам сейчас прямо скажу. Он пишет, что вот сейчас Янковский скажет, что Крым – это не Россия. Да, я вам прямо сейчас так и скажу, что Крым – это не Россия, Крым – это Украина. И больше того, даже Россия признает, что Крым – это Украина, поскольку договора международные, они имеют большее значение, нежели вот внутреннее законодательство России. Согласно международных договоров, Россия признает границы Украины, в том числе с украинским Крымом. Ну вот, надеюсь, ответил вот нашему слушателю-зрителю.
А скажите, как наши зрители-слушатели вот будут комментировать, когда повысится цена на интернет, услуги? Я надеюсь, что на этих комментаторов это не повлияет, потому что нам будет очень грустно.
Я тоже надеюсь. Не, ну, на самом деле, ведь можно... Это такая услуга. Во-первых, если это монополист, ты никуда не денешься, да? Поскольку вот на материковой Украине этот интернет-трафик, он генерируется, да, можно подключиться через разных поставщиков, и поэтому...
От соседа можно.
Ну, можно по-всякому, да? Ну, и поэтому можно добиться каких-то более-менее вменяемых цифр. Но людям приходится платить. Это так же, как за и мобильную связь, да? Ну, никуда не денешься, да? Хочешь, не хочешь, а приходится платить.
Знаете, о чем еще хотелось поговорить?
Давайте,
говорите. Российские мужчины пойдут в декрет. Депутат Государственной Думы Василий Власов готовит законопроект, который позволит мужчинам брать 10-дневный, ну, немного, но тем не менее, оплачиваемый отпуск при рождении ребенка. В действующем трудовом законодательстве России для отцов предусмотрено всего лишь 5 дней отпуска и без сохранения заработной платы. Декрет для пап, кстати, очень популярен в странах Европейского Союза. Например, в Швеции папы получают иногда 80, а иногда и 100% зарплаты. Существует даже термин «латте-папа». Он обозначает красивого... Это значит образ. Это образ красивого мужчины, молодого, который идет по улице с коляской, гуляет, и все женщины смотрят и говорят: «А, какой же красивый мужчина!»
А латте или латте это в смысле от кофе, да? Вот
да,
это,
да. Ну, это такой вкусный, сладкий, наверное, не знаю.
Можно смузи, папа.
Можно и смузи. Ну что ж, очень...
Давайте, можно я еще одну новость? Мне кажется, дорогие наши радиослушатели, я вас, ради бога, умоляю, не ходите в лес за цветами, потому что в Крыму началась охота на цветочных браконьеров. Желающие работать, заработать на краснокнижных растениях заплатят административный штраф, а также выплатят сумму вреда, нанесенного природе. 450 рублей за один побег или розетку подснежника или ландыша. Операцию «Первоцвет» начало Российское министерство природы Крыма. При службе ведомства сообщили, пойманные на горячем нарушители могут понести даже уголовную ответственность за сорванные букетики первых весенних цветов. Вот так вот. Так что будьте аккуратны.
Не ходите в лес.
Не ходите в лес, а ждите Станислава Юрченко, который прямо сейчас зайдет в нашу студию и расскажет вам, каково это оно быть главным читателем сайта «Крым Реали».
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Итак, наши читатели весь день читали, смотрели «Крым Реалии» и выбрали 5 публикаций, которые понравились больше всего. Первое место нашего сегодняшнего топ-5 заняло... Фотогалерея. Солнечным февральским утром. Перевальная в Крыму. Перевальная, пожалуй, самое живописное село всего Симферопольского района, но располагается у автодороги Симферополь-Ялта. Почти на равном удалении, около 21 километра от крымской столицы, курортная Лушты. Туристическую привлекательность селу придают сразу несколько близлежащих интересных объектов. Александр, какие, вы помните?
Где именно?
Полигон.
Ну, не, ну вот да, вот я не могу понять вообще. Не, на самом деле, если от Перевального пойти вправо, то можно подняться на Четырдак.
Правильно. Еще?
А, там есть именно, ну, там вот пещера мраморная, там же, в принципе,
красные
недалеко.
Красная.
Ну, красная пещера, она все-таки в другую
Ангарский
сторону.
Перевал,
ну,
рядом.
Ангарский перевал это прямо, да, там есть.
Долгоруковская Яйла.
А, да, и вот эта Яйла, там потом что у нас еще? О, там тысячеголовая пещера еще есть.
Да.
Есть пещера холодная, опять-таки.
И на все это можете посмотреть на сайте Крым Реалии в нашей фотогалерее. А мы едем дальше. Второе место. Видеоблог Павла Казарина под заголовком «Кумиры станут антигероями». Давайте послушаем.
Давайте честно. Любая наша победа чревата рисками. Успешные реформы приведут к празднику непослушания. Украинские политики будут крутить дули Европе и рассказывать о том, что никто им не указ. Украинская поместная церковь может заболеть эгоизмом, начать раздавать ордена чиновникам и объявлять свои ошибки происками врага.
Какие есть еще риски? Когда же жить станет проще? Смотрите в полной версии видеоблога Паши Казарина на сайте и фейсбук-странице «Крым Реалии». Мы подобрались к третьему месту, где оказалась новость про российскую телеведущую блогера Анастасию Ивлеву. Ее не пустили в Украину. Александр, слушай, вы знаете, кто это?
Подождите,
она не Ивлева, она Ивлеева. Давайте это очень важно, потому что ее путают.
Она туристка, Александр, туристка.
Кто эти две ведущие?
Она туристка. Поэтому ее не пустили, она в Крыму была.
В Крыму была.
Цитирую погранслужбу Украины. Женщина прилетела в Киев рейсом из Минска. В ходе пограничного контроля сотрудники выяснили, что путешественница находилась в Air Крым в 2017 году. С ее объяснений, на полуострове ездила отдыхать, упала с территории России авиаперелетом.
Упала с территории России в Крым, да? А зачем?
Отдыхать?
Кто это? Зачем?
Ей надоела Испания, Италия. Она захотела Крым.
Кому-то она известна как ведущая телепередачи «Орел и Решка. Перезагрузка».
И вообще она очень известная, кто пользуется Инстаграмом, Ютубом, она очень известна среди молодежи. На самом деле сегодня
для тех, кто
много молодых людей сегодня устроили прям вот...
А чего она приехала в Украину тогда?
Ну, концерты, дела всякие. Как? Она выступает, вечеринки ведет, плюс она ведущая украинской программы. Программа монтируется в Киеве. Вот.
Слушай, как много вы мне интересных вообще вещей рассказываете.
Мы после эфира продолжим,
спасибо.
Я вам расскажу.
Продолжим. Четвертое место нашего топ-5. Это текст Марии Щур для Радио Свобода. Компенсация за оккупацию от стран Балтии до Крыма. Министр юстиции Эстонии понял вопрос о компенсации страны России за ущерб его стране, нанесенный Советским Союзом во время оккупации. Ранее Латвия оценила свои убытки от российской оккупации в 185 миллиардов евро. Поясню, Литва, Латвия и Эстония несколько лет назад подписали совместную декларацию о необходимости добиваться возмещения убытков, причиненных Советским оккупацией. Полный текст читайте на сайте Крым Реалии, там много интересного.
И что на пятом?
Текст Саши Сурган о том, как живет Алина Мамедова после закрытия уголовного дела. Против нее было открыто дело по 282 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Это за репост социальной сети ВКонтакте. 8 месяцев оно длилось. Это очень интересный текст. Там есть фотографии, видео и целых 8 котов. Заходите, смотрите.
Спасибо, дорогие наши слушатели и зрители, что были все это время с нами. Всем привет, я вас всех люблю, особенно тех, кто нас ненавидит. Всем пока.